Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Москве в Еврейском музее и Центре толерантности готовится к открытию выставка режиссера Юрия Нарштейна и художницы Франчески Ярбусовой. Называется она «Снег на траве», приурочена к 80-летию Нарштейна и представит его замечательные фильмы. Будут показаны и какие-то подготовительные работы, наброски, эскизы к картинам, которые мы все так любим и знаем. Но и что интересно, речь пойдет не только об анимационном кино, здесь можно будет увидеть также и живописные работы мастера. И на самом деле эта выставка позволит нам по-новому открыть для себя известного режиссера и известную художницу. Мне кажется, это замечательно, потому что дает возможность лучше понять этот большой мир, который мы видим в фильмах Нарштейна.
Надо сказать, что действительно по своему поколению, мировоззрению Нарштейн принадлежит тому самому периоду оттепели, который дал нам очень много в живописи, в кино, в поэзии, наконец. В общем, мы все больше и больше убеждаемся в том, что это тоже был по-своему серебряный век.
Действительно, такой свой серебряный век,
конечно,
да?
Свой. Ну, посмотрите, в поевтушенко, Вознесенский, и Бродский, и Евтушенко, и Ахмадулина. Все знают, что в кино сколько живописцев и так далее, и так далее. И вот Юрий Борисович тоже, оказывается, и мы об этом будем сегодня говорить, тоже изначально был живописцем. И, как ни странно, его не взяли учиться в художественный вуз, только потому, что он был слишком хороший. Но об этом сегодня тоже поговорим.
Удивительно, да, кажется, что он всегда занимался анимацией.
Да, да. Я его немножко знаю, и мы как-то один раз из Плёса ехали в Москву вдвоем и разговаривали, просто разговор сводился именно к тому, что вот это поколение, эти люди, они принесли очень много. Вот просто вот буквально об этом шел разговор. Не говоря о том, что он вообще очень милый, замечательный человек, в котором есть та самая толерантность в музее, который он и выставляется. Все, конечно, его знают прежде всего по мультфильму «Ёжик в тумане».
«Ёжик в тумане», конечно, такая классика.
Не только стала даже классикой, она вообще просто в нашей голове сидит, и всякий раз, когда что-то случается неожиданное или оригинальное, то вспоминается именно «Ёжик, заблудившийся в тумане», и так далее, и так далее. То есть, в общем, он проник уже туда, в наше подсознание, куда, в общем, мало какой художник заглядывает, и куда, в общем, хотелось бы каждому художнику заглянуть.
Но здесь еще надо отметить и замечательный литературный первоисточник, да, потому что это сама по себе прекрасная сказка писателя Козлова.
Да, безусловно. Нет, мы всегда ценим первоисточники, но, с другой стороны, очень трудно из сказки сделать фильм. Ведь дело в том, что слово перевоплотить в образ, для этого нужно действительно гениальности режиссера. И я бы даже сказал, не только режиссера, потому что для этого надо, чтобы режиссер чувствовал слово и его природу, потому что тут надо знать и природу слова, и природу образа. Когда это сочетается, получается то, что и получилось у него в картине. Я просто считаю, что мы не недооцениваем еще это время, потому что оно слишком недавно произошло в исторический. А с другой стороны, знаете, вчерашнее самое немодное. Вот позавчерашнее...
Но это уже не совсем вчерашнее.
Ну, вчерашнее я имею в виду исторический уже. Потому что вот какой-то позавчерашний сейчас стал увлекаться соцреализмом, возник коллекции художников соцреализма. Они смотрятся уже по-другому.
Ну,
они
безусловно.
Смотрятся, естественно, как попытка человека украсить современность, а с другой стороны, что такое заказ в живописи. Ну, очень много вещей, которые как бы идеология отошла в сторону, а сейчас возникает тема, зачем художник это сделал, почему... Этого невозможно сделать с шестидесятниками, потому что, конечно, с одной стороны, есть бунт и новое расширительное такое пространство человека, но с другой стороны, ты понимаешь, что прежде всего там искренность. Там прямо килограммами искренность, искренность, искренность. И мы знаем, что вообще началось это все со статьи «В новом мире» об искренности в искусстве и об искренности в литературе. То есть, в общем, то, что мы наблюдаем как раз у Юрия Борисовича искренность и только искренность.
Безусловно. Ну, а о выставке мы будем говорить сегодня с ее куратором Марией Гадас. Мария, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Расскажите, пожалуйста, как вот вы собирали эту выставку и каким вы представляете зрителям этот замечательный мир Нарштейна и Ярбусова?
Собирали мы в этом случае достаточно просто, потому что предметы почти все сосредоточены у самого автора, да, у Юрия Борисовича, у его жены Франчески, в крайнем случае в студии. Поэтому, если говорить о техническом моменте, то он был достаточно простым. А что касается мира, это пересказывать то, как я себе представляю, или там мы как команда в целом, мне кажется, немножко странным. Я думаю, что в данном случае главная задача была сильно не влезать в это все, потому что здесь даже кураторская функция, она достаточно условная в этой ситуации.
В смысле не влезать в этот мир, или что вы имеете в виду, поясните?
Не влезать в процесс, я имею в виду выстраивание, просто воссоздать его, в общем-то, без потерь, да, таким же, каким он в фильмах сохраняется, оставить его, пытаться просто перенести его в какую-то среду, в которой есть там все три параметра измерения. Ну и, в общем, плюс еще, может быть, добавить то, что никто не видел никогда, чем, собственно, наша выставка интересна и отличается, потому что в ней действительно очень много моментов, которые связаны с биографией, которые связаны с тем, о чем люди мало знают, а именно с живописью, которой Юрий Борисович занимался в юности, в молодости, и которую он так любит сегодня. Показать, какой Франческо удивительный художник, помимо анимации.
То есть вы показываете какие-то их живописные работы, правильно я понимаю?
Мы показываем живопись Юрия Борисовича, времени его еще, уверенности и надежды, что он будет исключительно живописцем. Да, это конец 50-х, представляете себе, начало 60-х годов. Мы показываем замечательные работы Франчески, когда она, в общем, только начинала как художник тоже, хотя она заканчивала в ГИК, то есть готовилась работать в кино. Она начинала работать как иллюстратор и сделала несколько замечательных работ в этой области, да, и, в общем, мы тоже покажем ее ранние графические серии прекрасные, иллюстрации замечательные, вот так.
А вот расскажите, пожалуйста, в каком стиле работал Юрий Борисович в конце 50-х годов? Я так понимаю, это наше замечательное время оттепели, и там было много уже художников. А в каком направлении он двинулся тогда?
Это как раз очень интересно именно с точки зрения ощущения пространства этого времени, с одной стороны. С другой стороны, там есть, конечно, авторский голос тоже. С одной стороны, живопись напоминает очень живопись, например, художников Латинской Америки, да, которые были в Советском Союзе тогда очень модны, собственно, хуже они не стали от этого.
То есть яркие краски такие, да?
Яркие краски.
Экспрессионизм такой.
Освоенный, да. Такой кубизм, усмиренный в духе как раз Южной Америки, да, вот что-то такое, под как бы прочтение искусства начала 20 века. Но при этом юношеские работы, которые вот мне они глубоко как-то симпатичны, не то даже слово какое-то, но они просто очень искренние, и в них такое есть соединение, на самом деле, понимание как бы живописной какой-то природы, с одной стороны, с другой стороны, они очень такие, знаете, очень откровенные в каком-то смысле, очень наивные, наверное. Это этюды как раз еще в Мариной Роще написанные, живописные этюды.
А в каком смысле откровенные? Откровенные, как вы видите это?
Откровенные в подаче, в плане того, что это просто такие, знаете, как бы непосредственные впечатления, пережитые и сразу же перенесенные там на холст или на картон, на чем они делались. В этом плане. У них очень видно ощущение, всегда видны эмоции.
А как вы видите поворот его от живописи к кино, к тому, о чем мы с удовольствием говорим всегда, какой он замечательный, какой он гениальный? Где вот этот поворот наметился, в какие годы?
Поворот, поворот, он так случился, на самом деле, искусственно, потому
почему?
Что...
Почему? Вот интересно.
Нарштейна не принимали ни в один художественный вуз, поэтому его поворот, собственно говоря, в сторону анимации, или тогда это слово такого практически не существовало, да, в нашем лексиконе, в русском мультипликации, он произошел искусственно, потому что, надо было где-то работать, надо было семью кормить. Поэтому Нарштейн стал заниматься, собственно говоря, мультипликацией. Вот так. Строгановский институт несколько раз не принимал его.
А почему не принимали? Именно из-за того, что это, как вы говорите, усмиренный кубизм все-таки не соответствовал эталонам соцреализма или еще по каким-то причинам?
Нет, абсолютно. Как выяснилось много лет спустя, о чем Юрий Борисович рассказывал, это очень интересно, мама Натальи Нестеровой, нашего известного художника, да,
да,
ныне здравствующей. Она как раз преподавала в Строгановском институте. И она когда-то пришла домой и сказала, что сегодня запороли самого талантливого абитуриента. И Наталья запомнила фамилию Нарштейн, потому что мама ее произнесла. Но формулировка была такая, что нам просто ему нечего дать, нечего научить, и поэтому его не принимали. А то, что, в общем, человек таким образом ломается судьба, да, потому что...
Вот как.
Не иметь...
Гениев не принимаем. Вот такая формулировка. Да. Да, ничего себе, жесткая картина.
Скажите, а если взять вот эти ранние его работы живописные и потом его уже даже мультфильмами это не назовешь, анимационные фильмы, насколько это два совершенно разных художника или все-таки можно заподозрить, что это один человек?
Знаете, сложно сказать. Потому что если говорить о ранних вещах, о которых как-то я особенно, да, упомянула, они были все-таки сделаны еще в тот момент, когда Нарштейн жил в Мариной роще, и у него еще не было этого очень важного для него переживания потери дома, да, то, что случилось потом, что, собственно, мы видим таким лейтмотивом, вот это вот поиск утраченного чего-то, собственно, сказки сказок, вокруг этого все пространство строится.
То есть поэтому, это было, наверное, связано язык... с застройкой этого района, правильно я понимаю?
Ну, расселение изначально... Собственно, он уехал раньше. В Мариной роще оставалась жить его мама еще, и он приезжал к ней на какое-то время. Просто они получили жилье с Франческой, уже переехали в Беляево, где, в общем-то, Юрий Борисович жил все время, пока не появилась студия, где вот сейчас он работает. Поэтому я думаю, что, конечно, язык сложился позже, потому что очень важные события произошли на отрезке между ранним появлением ранних живописных работ, да, и появлением фильмов, о которых мы в основном говорим всегда в связи с Нарштейном.
Скажите, ну вот для широкого слушателя, безусловно, имя Юрия Нарштейна не нуждается в пояснениях. Тем временем вот о Франческе Ярбусовой все-таки знают, к сожалению, далеко не все. Насколько она важна для его творчества? Можно ли их как-то разделить? И как вы считаете, могли бы они существовать столь же прекрасно друг без друга?
Их друг без друга даже представить невозможно, потому что это один из тех удивительных браков, чтобы обойтись без какого-то высокопарного, неуместного слога. Да? Но действительно, это соединение редкое. Франческо – это просто, можно сказать, часть умения, да, часть способа изъясняться Юрия Борисовича, потому что она, будучи, с одной стороны, удивительным художником, действительно невероятно талантливым, со своим почерком, своим миром, она при этом умеет правильно понять и воплотить то, чего от нее ждет, собственно, Нарштейн. Ну, как правило, знаете, все-таки ее имя не знают только те, кто не задается, глядя вот на эти удивительные изображения фильмов Нарштейна, вопросом, а как это все сделано вообще, как это нарисовано, как это все придумано. Потому что, ну, когда ты начинаешь искать ответ на этот вопрос, ты понимаешь, что это все-таки... Есть режиссура, а есть у этого изобразительное какое-то воплощение. И вот это воплощение, собственно, это все сделано руками Франчески.
А если говорить о ней отдельно как о художнице, вот как бы вы описали ее творчество в нескольких словах?
В живописи, вообще в искусстве изобразительном, на самом деле, интересно только то, что может только живопись. Поэтому словами, конечно, пересказывать живопись довольно бессмысленно. Я могу только сказать, что у нее действительно абсолютно свой мир. То, что умеет Франческа, мне кажется, это мало вообще кому из художников под силу, потому что она удивительным образом умеет соединить условность какую-то с обобщением, что очень редко в искусстве. Вот я бы, наверное, так сказала.
А вот Юрий Борисович сейчас чем занимается? Есть ли у него какие-то свои новые идеи? Как-то вы об этом знаете?
Идей у него всегда очень много, расскажите, но ему бы, знаете, как-то старые воплотить до конца. Я надеюсь, что все это все-таки как-то...
Вы о фильме «Шинель», да?
Да, я о фильме «Шинель» и, в общем, о том, что фильм «Шинель» действительно продолжается, потому что сейчас, в общем, фильм получил новый какой-то виток развития, по крайней мере, ну вот, насколько нам всем известно, Госкино решил поддержать, потому что все-таки много лет простой был связан еще и с тем, что студия элементарно должна была зарабатывать деньги на существование, уж о съемке и речи быть не могло. Но вот сейчас финансирование, которое, я надеюсь, как-то его будет достаточно, и Юрий Борисович сможет работать спокойно.
Домино.
куратор выставки «Снег на траве» Мария Гадас. Виктор, мы знаем, конечно, несколько фильмов Юрия Нарштейна и Франчески Ярбусовой, которые вот показывают, демонстрируют нам их вот такой авторский стиль, прямо самую его квинтэссенцию. Но на самом деле, если посмотреть список фильмов, в которых участвовал, например, Юрий Нарштейн, он огромен. И здесь самые неожиданные вещи, потому что как художник-мультипликатор он, например, участвовал и в знаменитом и чудесном, мне кажется, фильме «Каникулы Бонифация», «Чудесная варежка». Да, его, конечно, такая работа и вклад в анимацию достаточно было бы уже, мне кажется, и одного «Ежика в тумане», но он гораздо шире и больше, и очень разные фильмы.
Его больше, чем анимация. Опять-таки, это тема шестидесятников, когда представление об искусстве расширилось до таких пределов, что художник стал как бы хозяином новой идеологии. Смотрите, философия, кроме марксистской, была закрыта. Да? То есть мы занимались философским образованием подпольно, в том смысле подпольно, что никто нас к нему не призывал. Мы сами должны были. То же самое были закрыты какие-то важные литературные направления 20 века. Вон, Кафка, Пруст, Джойс вообще считались какими-то чуть ли не антисоветскими элементами. Мы говорили с вами о Достоевском, и даже «Бесы» невозможно было прочитать. «Бесы» были в закрытом образовании. И так далее, и так далее. Тогда на каком-то участке, например, это могли быть именно вот мультфильмы, вдруг развело такое, я не скажу, что это намеки, я не скажу, что это какое-то подмигивание, но это такие повороты неожиданные, именно связанные с талантом художника, когда открываются новые просторы.
Ну, потому что, мне кажется, это какое-то поле свободы.
Во-первых, это поле свободы в несвободном или в полусвободном обществе. И это тоже поразительно. А потом вот это, они разворачиваются каким-то необычайно широким образом и остаются в сознании уже даже вне контекста этого состояния свободы, несвобода, нарушения каких-то границ жанров, как это делается в фильме «Ёжик в тумане». Это для кого? Для детей, для взрослых, для бабушек?
Ну, я бы сказала, что это, конечно, для взрослых, в общем.
Ну, да, но все-таки с другой стороны, и дети тоже могут это посмотреть. И потом взрослые тоже же, они по-своему дети, если уже брать иногда наивный момент именно восприятие искусства.
Но надо же еще сказать о том, что, конечно, анимация в советские времена именно была той сферой, где могли работать и замечательные композиторы, авангардисты. Мы знаем, что к фильму «Маугли» Губайдуллина написала прекрасную музыку, и поэтому она столь прекрасная и так вот действительно соответствует всему тому, что происходит на экране.
В советские времена писатели и поэты ушли в переводы, Пастернак столько напереводил, и замечательно, собственно, мы теперь знаем именно Шекспира пастернаковского, никакого другого. А потом произошло такое явление, как совсем радикальные ушли в «Сторожа», значит, мои же сверстники, я помню, Юрка Кучугаровский. Да, вот был «Сторожем» церковным. А некоторые ушли в графики, Илья Кабаков стал иллюстратором книжек, замечательно совершенно.
Да, и ведь тоже детские книги, когда начинаешь смотреть, ты вдруг понимаешь, что
какие потрясающие иллюстрации.
Ты выросла на книгах, проиллюстрированных выдающимися художниками.
Ну и здесь некоторые, конечно, уходили в мультфильмы. Я помню прекрасно, как я смотрел фильм, пропагандирующий кукурузу, например, в хрущевские
времена. Тоже такое было, да.
Было такое, и там как раз именно в этом фильме сорняки пели в жанре каких-то песен Запада 50-х, 60-х годов.
Ну, это когда какой-то коксюр уже сегодня можно
такой
смотреть.
Да. А вот все-таки, ну, ты же не прикажешь в мультфильме что-то сделать прям такое, которое бы соответствовало чистой идеологии. Можно что-то намекнуть, но не все.
С другой стороны, были мультфильмы, которые становились жертвами идеологии. Вот я не знаю, правда это или нет, но где-то я то ли слышала, то ли читала, что замечательная детская сказка «Лягушка-путешественница» была запрещена, потому что впервые была показана по телевидению, там совпало это с визитом Хрущева куда-то. И наши боссы партийные усмотрели в этом диверсию просто настоящую. Бедная лягушка пала жертвой.
На самом деле, каждое талантливое произведение может превратиться в диверсию, если достаточно глупая голова будет только думать о диверсиях. Но на самом деле я хочу сказать, что все равно и тут Юрий Борисович выше даже этих намеков, которые бы могли показаться важными в литературе или в кино 60-х годов. Потому что талант есть талант, и он настолько спонтанен, что не художник создает фильм, а фильм создает художник. Вот это тоже очень важный момент, что художник берется за фильм, а потом фильм начинает становиться больше, чем сам художник. Но я имею в виду замыслы художника. Он развивается по каким-то своим законам, и мы потом говорим, ничего себе, как художник придумал. А художник говорит, знаете, у меня вот так получилось. Это очень важно.
Возвращаясь к выставке...
Снег на траве тоже такой замечательный символ определенного того времени.
Ну, в общем...
Да, конечно, да, конечно.
Мне вспоминается произведение Дебюсси «Шаги на снегу», честно говоря, вот. Тут же. Говоря о выставке, надо сказать, что показывают Наштейна как художника в разных странах. Его выставки проходили и во Франции, и в Москве. Когда-то в Музее изобразительных искусств имени Пушкина была выставка, но уже очень много лет назад. И, конечно, давно выросло поколение тех детей, которые тогда ее могло посмотреть. Сейчас уже новые дети, которые, безусловно, должны, мне кажется, сходить и проникнуться творчеством Наштейна. Были его выставки и в Японии, и в Израиле, и в Америке, и вот это нынешнее, это замечательный подарок, мне кажется, всем поклонникам его творчества.
К юбилею, да.
И будет она, кстати, открыта в Москве до начала января. Ну и надо еще, наверное, сказать, что уже много лет он продолжает работу над фильмом «Шинель», и вот, как сказала нам Анна, возможно, скоро будет она завершена. Начал он работать над этой картиной в 1981 году, так что хочется верить, что в скором времени нас ждет какая-то премьера.
Нет, ну мы скажем тут без иронии, что не то, что он всю жизнь думал про «Шинель». Видимо, он возвращался к ней. И надо сказать, «Шинель» не такое простое произведение, чтобы его взять,
безусловно,
и перевести.
Ну, там еще были какие-то экономические
проблемы,
естественно.
Тоже экономические всякие. Но пожелаем, в общем, ему прийти к зрителю с новым фильмом.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности.